уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 сентября. Программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. И наш гость Николай Бордюжа, бывший генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности и генерал-полковник запаса. Николай Николаевич, добрый день.
Добрый день.
7373948 – это телефон прямого эфира, код города 495, если вы захотите дозвониться. Телеграм, сюда вы можете писать ваши сообщения по теме «Говорит МСК-бот» или через СМС-портал тоже можете написать. Плюс 7-925-4. 4-8-94-8. 12 или 13 лет, насколько я понимаю, вы работали в договоре, в организации договора о коллективной безопасности. С вашей точки зрения, какова роль этой организации на сегодня?
Я думаю, что сегодня это та базовая основа для коллективных действий государств постсоветского пространства, входящих в эту организацию, который может обеспечить совместными усилиями безопасность на территории этих стран. И по большому счету, находясь в должности генерального секретаря более 13 лет, я много раз убеждался, что именно вот эта организация, возможность совместных действий, возможность совместных шагов, коллективных усилий, она позволяет нейтрализовать очень многие проблемы, с которыми сталкивается государство в сфере безопасности.
Насколько много проблем от того, что собравшиеся в организации страны, они имеют разную величину, скажем так, и технически, и с точки зрения населения. Не получается ли так, что России довольно сложно быть с другими на равных, или она и не должна быть на равных?
Знаете, я не думаю, что есть любая организация мира, где бы все государства были одинаковы, в том числе Евросоюз, да, и НАТО. Проблема не в этом, хотя, конечно, мы ощущаем, например, разность оснащенности спецслужб, разность вооружений наших армий. Конечно, это каким-то образом влияет на, в целом на деятельность, но, тем не менее, вот даже участие в этой организации позволяет выравнивать общий уровень, например, вооружения или оснащения, или подготовки кадров, или тактических приемов, потому что идет постоянный обмен мнениями, идет постоянное учение. Люди, совместно отрабатывая учебно-боевые задачи, учатся действовать совместно, а самое главное, повышается профессиональный потенциал силовиков наших стран.
Но когда вы говорите, что удается таким образом выравнивать, обычно как происходит выравнивание? За счет того, кто лидер. Не да. Получается ли в данном случае, что все это выравнивание происходит за счет Российской Федерации?
Да нет, ни в коем случае. Ну, вообще, Россия лидер. Как мы говорим, Россия – системообразующее государство в организации договора. Но, да, у России больше, естественно, больше опыта, особенно в борьбе с терроризмом. Все-таки мы быстрее на себе почувствовали все ужасы террора в 90-х годах. Мы быстрее адаптировались к этим условиям, наши спецслужбы более умело, более качественно начали организовывать соответствующие оперативные мероприятия и противодействовать терроризму. Вот. Но вот именно это лидерство, оно позволяет передавать этот опыт другим странам. И я много раз видел, когда на сборах министров внутренних дел, органов безопасности или каких-то других структур, вот российские структуры показывали свои тактические приемы, например, освобождение заложников. Но, кстати, россияне учились и у наших партнеров.
Потому что это вот следующий тоже... вопрос. А да. Чему они могут научить?
Тому же самому, каким-то новым тактическим приемам, новой тактике, новым оперативным, так сказать, знаниям, которые, в общем-то, приобретают наши партнеры. Ну, во-первых, могу привести Таджикистан. Они в постоянной борьбе с исламистами, они в постоянной борьбе с группировками, которые пытаются обосноваться на их территории. У них свой опыт, у них своя тактика, у них свои знания, и эти знания тоже делятся со своими партнерами, в том числе россиянами.
На сегодня ОДКБ – это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Киргизстан, ну тут сложно.
Киргизстан, Таджикистан.
Да, Таджикистан и Российская Федерация, да, это шесть государств. 692-й через СМС-портал спрашивает, а вот эти шесть государств, кроме Российской Федерации, оставшиеся пять, они ценят ту безопасность, которую дает им эта организация? Они не хотят уйти, как он пишет, под другой зонтик?
Ну, я не почувствовал этого. Вот мало того, конечно же, для каждого самая главная ценность – это стабильность в стране, это отсутствие терактов, это отсутствие убийств, это отсутствие крупных вызовов, которыми сталкивается государство. И самое второе, что самое главное, это осознание того, что тебе могут прийти на помощь, могут подсказать, могут показать, могут просто помочь или прислать там какие-то технические средства. Все это реально существует, и поэтому, конечно же, наши партнеры, в том числе Россия, очень правильно и положительно оценивают вот это взаимодействие в рамках ОДКБ.
Вот это взаимодействие, как часто приходилось организации договора о коллективной безопасности, что называется, эту коллективную безопасность восстанавливать?
Мы фактически в постоянном режиме взаимодействия ежедневно работаем над тем, чтобы, во-первых, отслеживать ситуацию, анализировать ее, выявлять какие-то проблемы, которые возникают, выявлять те кризисные предпосылки к кризисным ситуациям, которые существуют, и сразу же принимать меры по их нейтрализации. Это идет постоянная работа, идет на постоянной основе, идет взаимодействие специальных служб, органов внутренних дел. Военные на постоянной основе взаимодействуют с точки зрения подготовки кадров, подготовки контингентов. Вы знаете, что у нас есть коллективные силы, причем разные категории коллективные силы, я, может быть, об этом скажу чуть позже. Вот эти коллективные силы, они находятся в постоянной учебе, вот, и в постоянной работе по повышению своих возможностей в случае необходимости в течение очень короткого времени быть готовым к проведению тех или иных войсковых операций. Поэтому работа идет на постоянной основе.
Как вы сотрудничаете с Узбекистаном, почему-то решил спросить, 685-й. А вот в нынешних условиях можно говорить о том, что Узбекистан так или иначе участвует хотя бы в этой работе?
Пока нет. Узбекистан восстановил свое членство в организации в 2006 году. После известных событий на территории Узбекистана. И тогда руководство Узбекистана, конкретно президент Каримов, я так понимаю, что осознал необходимость коллективной деятельности, особенно в сфере борьбы с терроризмом. Узбекистан находился в организации несколько лет. К сожалению, по моим оценкам, на тот период времени руководство Узбекистана не было готово к коллективной деятельности. То есть вот чисто такие, с таких концептуальных позиций все-таки Узбекистан ориентировался больше на двухсторонние отношения, и не более того, то есть он не готов был к коллективным шагам вот в рамках всех этих государств, и тогда Узбекистан приостановил, он не вышел из организации, он приостановил свою деятельность, так как чисто концептуально был против некоторых шагов, которые предпринимает, например, ОДКБ по Афганистану, к примеру. Они считали, что с Афганистаном взаимодействовать коллективно нельзя, можно на двухсторонней основе, но не более того. Узбекистан был против того, чтобы создавать коллективные силы совместные. Все остальные были за. И вот на этих противоречиях было принято решение приостановить членство Узбекистана. Сегодня, насколько я понимаю, каких-то конкретных шагов с точки зрения взаимодействия ОДКБ и Узбекистана нет. Причем государства, члены организации, они готовы сегодня к тому, чтобы это взаимодействие восстановить и работать. Тем более мы понимаем, во-первых, что Узбекистан – это ключевое государство в Центральноазиатском регионе с очень высоким уровнем силового потенциала, вооруженных сил. Вы знаете, что они сегодня признаны, вооруженные силы Узбекистана признаны самыми дееспособными в Центральноазиатском регионе. Это не мои оценки, это оценки международных структур. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать с Узбекистаном. Вот первое и второе. Мы сталкиваемся с одними и те же проблемами. Вот все, что происходит в Узбекистане, происходит и в других странах. И, конечно, объединение усилий, в том числе, кстати, по нейтрализации угроз, исходящих из Афганистана, я считаю это абсолютно оправданным.
Вообще, возвращаясь к тому, кто входит в Совет коллективной безопасности, это первые лица каждой из страны, когда меняется, к примеру, президент Армении. Насколько сильно меняется позиция страны, когда меняется президент Кыргызстана? Насколько сильно меняется позиция страны?
Практически не меняется. Есть какие-то нюансы в поведении, есть нюансы во взглядах того или иного высшего должностного лица, но не более того. Дело в том, что есть устав организации, он определяет и порядок поведения, и правила, правила взаимодействия, и самое главное, есть осознание не только первых лиц, есть осознание всех политических структур наших государств, всей политической элите о необходимости такого взаимодействия. Поэтому взаимодействие идет независимо от того, кто придет к власти. Если, конечно, не будет такой кардинальной смены курса того или иного государства. Но на моей памяти я просто этого не было никогда.
Можно ли говорить, что в организации ВДКБ все настолько нормально? Вот сегодня, просто возвращаясь к тому, что сегодня происходит, представители МИД, государств-членов ОДКБ, будут обсуждать возможное участие в миротворческой деятельности ООН. То есть у себя навели порядок, уже готовы действовать в рамках вот этой деятельности ООН?
Вы знаете, безопасность, чем занимается ОДКБ, это такая сфера, в которой никогда все идеально не будет. Это первое. Второе. Любая международная структура, в том числе ОДКБ, это набор государств, членов. И у каждого этого государства есть свои политические предпочтения, есть свои какие-то позиции по тем или иным вопросам, есть свои взгляды на те или иные явления, поэтому возникает противоречие, возникает участвовать в каких-то одних проектах и не участвовать в других проектах. Поэтому, конечно же, есть и противоречия, есть недопонимание, есть борьба взглядов, борьба мотивов, и, собственно говоря, ОДКБ, секретариат организации, генеральный секретарь призван тому, чтобы вот эти вот снивелировать вот эти вот противоречия между государствами, выйти на какую-то единую позицию. Поэтому я бы не сказал, что вот так все идеально, все прекрасно, и что мы готовы вот так, собственно говоря, внутренним своим делом не заниматься, все внимание обратить на какие-то внешние факторы. Нет, мы работаем, и у нас, естественно, каждый день возникают те или иные вопросы, по которым взгляды государств разнятся.
Это Николай Бардюжи, он бывший генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности. Он в прямом эфире, программа «Умные парни». 675-й спрашивает, это Константин его зовут, а Молдова хочет вывод войск из Приднестровья проводить через Организацию Объединенных Наций. Может быть, для этого нужно, чтобы ОДКБ было среди миротворцев ООН?
Вы знаете, у нас, я не знаю, что хочет Молдова. Я знаю, что миротворческие силы, которые находятся сегодня на этой территории, они реально разделяли противоборствующие стороны, и они реально обеспечили в свое время мир на территории Молдовы. А то, что касается, ОДКБ, то у нас есть миротворческие силы. Это 3500 военнослужащих и представителей правоохранительных органов. У нас налажено очень хорошее, эффективное взаимодействие со структурами Организации Объединенных Наций по этому вопросу. Наши миротворческие силы признаны дееспособными и готовыми к участию в миротворческой операции. Я помню, что последние 2-3 года мы обсуждали с представителями Организации Объединенных Наций именно направление применения наших миротворческих сил за пределами территории государств-членов организации. Другое дело, что есть позиция наших стран. Я, например, считаю, что мы не должны отправлять на своих миротворцев, например, в Африку, на какие-то там тяжелые конфликты, потому что там есть свои миротворцы, там есть государства, которые могут выделять соответствующие контингенты. На мой взгляд, мы должны использовать своих миротворцев именно там, на территории тех государств, которые непосредственно, ситуация на которых непосредственно влияет на уровень безопасности наших стран.
Но говорят, что этого нельзя делать, потому что так или иначе мы будем вовлечены в этот конфликт, и, мол, наоборот, наши миротворцы как раз должны быть по-правильному исключительно в Африке, а здесь, грубо говоря, должны быть миротворцы из Африки. Это неправильно.
Я считаю, нет. Но, во-первых, миротворческая операция проводится только в случае согласия на именно этот контингент миротворцев всех противоборствующих сторон. Поэтому, если одна из противоборствующих сторон, условно, на Украине скажет, что нет, государства-члены ОДКБ не могут направлять туда своих миротворцев, ну, я угу. просто как пример привожу, то, естественно, это, их там не будет.
Еще много вопросов. Да, кстати, вот 692-й все тот же задает вопрос. А в рамках сотрудничества стран ОДКБ мы продаем им, к примеру, оружие? Или они нам потом когда-нибудь деньги вернут?
В рамках сотрудничества в ОДКБ подготовлен пакет документов, который предоставляет нашим союзникам соответствующие преференции. Мы, первое, продаем оружие по льготным ценам, по таким ценам, например, мы продаем Армении или, там, или Казахстану, по каким мы продаем это оружие своим, своим вооруженным, российским вооруженным силам. То есть определенные преференции. Это по внутренним ценам, это первое. В рамках ОДКБ есть соглашение о бесплатной подготовке кадров. У нас есть соглашение о льготных поставок специальных средств и специальной техники для наших союзников. То есть это все, в общем-то, реально действует. И, конечно же, оружие это или продажа оружия, такой же бизнес, платят деньги, покупают вооружение. Но платят деньги совершенно другие. Есть определенные экономии средств именно в связи с тем, что наше государство, как член ОДКБ, покупает это вооружение по льготным ценам.
Казахстан, Киргизия и Таджикистан – это три страны из состава ОДКБ. Просто я вот к чему. Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности рассказал о введении виз для граждан Республик Средней Азии. Ну, на базе того, что последнее время происходит, Клинцевич не единственный, кто говорит о том, что надо бы вводить такой визовый режим. Что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, я до работы в Организации договора коллективной безопасности работал какое-то время послом, а перед этим был директором Федеральной пограничной службы. И достаточно неплохо знаю пограничную тематику. Я могу сказать, что чисто политических соображений мы не можем вводить визы для своих союзников. Это первое. Второе. Эти визы нам ничего не дадут. Потому что мы должны, наоборот, укреплять взаимодействие вот, по противодействию тем или иным вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются все наши страны. Но от того, что мы эти визы введем, у нас здесь ситуация не улучшится. Не улучшится. А потом, я не думаю, что это правильно. Я не думаю, что это правильно.
Вы говорите, ситуация не улучшится, но ведь если будет визовый режим, а в любом случае приехавших оттуда будет меньше. Ну, просто физически меньше.
Хорошо, тогда нам надо закрывать как минимум две организации. Это ОДКБ и Евразийский союз. Потому что Евразийский союз создавался для того, чтобы обеспечить свободное движение капиталов, товаров и рабочей силы. Если мы вводим визы, то тогда вы извините, что это за союз. А потом, еще раз повторяю, это не панацея от всех бед, виза. Это не панацея от всех бед.
Ради безопасности российских граждан. А что тогда может, если не визы, что тогда может помочь, с точки зрения усиления безопасности
граждан? Я глубоко убежден, что только совместная работа, очень высокий уровень взаимодействия, обмена информацией, проведение совместных операций может позволить обеспечить на всем пространстве договора о коллективной безопасности, то есть во всех государствах, на территории всех стран, достаточно неплохой уровень безопасности. И еще скажу. Давайте мы сегодня сравним состояние с противодействием террору, с количеством терактов в Европе и у нас. Я имею в виду в наших государствах. И я могу сказать, очень боюсь гладить, но у нас значительно все стабильней. У нас не жгут машины, у нас не взрывают бомбы, у нас не жгут по ночам огромное количество машин, мигранты, у нас нет массовых беспорядков. У нас в толпы людей не врезаются автомобили, и с мачете не бегают по улицам отдельные граждане. Почему? Потому что у нас, на мой взгляд, достаточно высокий уровень безопасности, и второе, то, что более-менее стабильная обстановка. Хотя вообще, я не хотел бы ее совсем хвалить.
Вообще, вот по поводу последних сообщений, это же перед 1 сентября было, задержанные ФСБ по подозрению в подготовке теракта планировали напасть на прохожих с топором и дождаться, пока соберется толпа, чтобы устроить там взрыв. Но их задержали как они побежали. А вы полагаете, что у нас не бегают просто потому, что их задерживают до этого?
Потому что у нас, на мой взгляд, поставлена работа, именно которая такого превентивного характера, которая все-таки выявляет на на стадии приготовления эти акции. Хотя я не исключаю, что эти акты могут быть, как везде, да? Но, тем не менее, на мой взгляд, наша служба сегодня работает более эффективно.
Это проблема глобализации, которую никак не обойти? Ну, в любом случае, это перемешивание населения разных стран или разных государств. Или эту проблему обойти можно? Вот некоторые говорят о не то что в визовом режиме, а, к примеру, построении границ, серьезных физических границ, которые нельзя будет просто так перелезть. Как решать эту проблему? И надо ли ее решать?
Ну, я думаю, как всегда, комплексно. Во-первых, нужно выстраивать политику, миграционную политику, правильно. И для этого очень много делалось. Особенно последние годы, когда была миграционная служба, федеральная миграционная служба, вот, было принято ряд законодательных актов, а точнее огромное количество актов, которые начали регулировать нашу миграционную политику. Если вы вспомните 90-е годы, вот этот вот разгул беженцев, разгул иммигрантов в Москве, в других городах. И последние годы, когда отрегулированы вопросы приема на работу, их социальной защиты, отрегулированы вопросы приема этих граждан, я имею в виду тех, кто едут к нам на работу. Вот, и у нас сразу стало больше порядка. Это первое. Второе. Конечно, я еще раз повторяю, кроме миграционной политики, нужно выстраивать работу, связанную с деятельностью спецслужб с точки зрения выявления на ближних подступах фактов приготовления к теракту со стороны тех, кто так сказать, занимается этим делом. Третье. Идет целенаправленная работа, и вы видите, что есть результаты по людям, которые уехали в зону вооруженных конфликтов, возвращаются. Кстати, в рамках ОДКБ такая работа проводится, в том числе и отслеживается количество людей, и обменивается информация между государствами о том, кто возвращается на эту территорию. Вот, и это тоже очень серьезный фактор, который влияет на уровень безопасности. Ну, например, таджики. Я вот недавно там был в Таджикистане. Таджики, я имею в виду таджикские спецслужбы, за последние, может быть, несколько лет выявили несколько сот человек, которые вернулись оттуда, которые участвовали в боевых действиях, с которыми они работали. Некоторых привлекли к уголовной ответственности, с кем-то работают до сих пор. Эту информацию они передают нашим гражданам, нашим спецслужбам. В том числе они получают информацию о тех, кто остался еще в Сирии, но готов вернуться с оружием в руках. Или вернуться для того, чтобы здесь создавать ячейки и организовывать соответствующую подпольную работу, такого террористического подполья. Вот. И вот этот обмен информацией, выход на конкретных людей, совместная работа по их выявлению, вот это и есть то, что мы должны противопоставить иммиграционной активности населения и террористической активности населения. И не надо до ВИСТа. ВИСТа не нужно.
Но вы говорите о том, что у нас все-таки ситуация спокойнее, а Виталий через Телеграм, напомню, говорит МСК-бот, пишет, у нас в апреле был теракт в метро в Петербурге.
Да.
У нас недавно нападал на людей человек в Сургуте.
Да. Мы можем сравнивать, что происходит в Европе. Я не сказал, что у нас что все хорошо. Мы можем сравнивать все, что происходит сегодня в Европе, и что происходит на территории наших государств. Это не значит, что у нас нет этих фактов, нет террористической угрозы, нет терактов. Но в количественном отношении и по тяжести у нас значительно более благоприятная обстановка. Еще раз говорю, это в сравнении. Более благоприятная обстановка, чем, например, сейчас, сегодня в европейских странах.
А попытки выявить заранее, как вы относитесь к довольно жестким мерам безопасности? Ну, как многим кажется, к примеру, здесь в метро или рядом со станциями метро, когда разложили блоки. Насколько это правильно с вашей точки зрения?
Я считаю, что это абсолютно правильно. Если мы хотим предотвратить массовые теракты, причем в местах массового скопления людей, мы должны предпринимать в том числе и меры технического характера, я имею в виду, выявление граждан, которые идут там или с оружием, или с взрывчаткой, ставить металлоискатели, предпринимать другие шаги. Конечно, на это ориентирована деятельность специальных служб. Кстати, деятельность властей, в том числе и города Москвы.
Но обычно ведь в таких случаях говорят, они же понимают, что там стоит рамка, поэтому через рамку они как раз не придут, а пойдут и найдут какую-то другую систему.
Ну, конечно, это могут найти другой путь. Но вы посмотрите, сколько терактов было предотвращено или эти теракты были с незначительными жертвами именно благодаря тем усилиям и тем мерам, которые предпринимаются, в том числе правоохранительными структурами. Вы помните, Я сейчас уже не вспомню, где конкретные места, но вы вспомните, когда приходил террорист с ручаткой, пытался пройти на территорию, да.
Ему пришлось развернуться.
Его не пускали, да, его пытались развернуть или проверить о том, что он несет. И он взрывал себя там, минимальное количество потерь.
Николай Бордюжа с нами. Программа «Умные парни». Прямо сейчас мы прервемся на информационный выпуск, потом будет немного рекламы и продолжим беседу.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Буткин, наш гость Николай Бордюжа, бывший генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности, генерал-полковник запаса. Продолжаем разговор, вы можете присоединяться через СМС-портал, через Телеграм, можете дозваниваться в прямой эфир. Сначала ваше сообщение. Смотрите, 134-й пишет: Николай Николаевич, слышал о каких-то контактах Казахстана и НАТО, о создании баз НАТО в Казахстане. Так ли это? Как вы это прокомментируете и что это для ОДКБ?
Ну, то, что касается взаимодействия Казахстана с НАТО, оно действительно существует, как, кстати, и у всех других государств. Кстати, и у России тоже до последнего времени, пока не испортились напрочь отношения, тоже были очень неплохие контакты с НАТО, проводились даже совместные учения, кстати, реализовывались некоторые совместные программы, я не вижу здесь ничего страшного. То, что касается баз НАТО на территории Казахстана, у нас есть... В рамках ОДКБ подготовлено соглашение, которое запрещает государствам открывать базы третьих стран на территории, на своих территориях без согласия союзников по ОДКБ. Вот эта договоренность, она существует, она ратифицирована, поэтому любая страна, которая вдруг захочет создать базу не НАТО, это какого-то другого государства или другой организации на своей территории, они должны сначала спросить согласие у своих партнеров по ОДКБ. То, что касается конкретно создания какой-то базы на территории Казахстана, мне об этом ничего не известно.
Тогда дальше. Алексей Врач уже через Телеграм пользователю говорит МСК, бот пишет, возвращая нас к мерам безопасности, да, здесь, в городах. Он пишет, город не должен в мирное время выглядеть как осажденная крепость. Да, оперативная работа, да, профилактика, но бетонное заграждение, это ведь крайность, разве не так?
Конечно, крайность. Но крайность, которая обусловлена конкретными условиями, в которых мы живем. И если мы хотим, чтобы у нас не взрывались дома, чтобы потом жители не дежурили по ночам у своих подъездов, как это было в 90-х, и если мы хотим, чтобы у нас было стабильно, в любом случае какие-то меры, в том числе и технического, инженерного характера, мы должны осуществлять на своей территории. Ну, вот такова у нас жизнь. У нас раньше этого не было, сегодня это реально.
Дальше пишет Алексей, я с вами-то не спорю в целом, я просто пытаюсь понять, есть ли рецепт на все случаи жизни вот от таких, как он пишет, от нелюдей-террористов.
Нет, конечно, рецепт. И вы видите, что история борьбы с террором, она, ей вообще-то насчитывается многие десятки лет. И кроме ухудшения обстановки в ряде регионов, пока я больше ничего не наблюдаю. Посмотрите, что происходит в Европе, да? А вы знаете, насколько сейчас увеличилось количество терактов в Афганистане? В разы. Вот за последние несколько месяцев. В разы. Нет. Эти рецепты ищут и спецслужбы, и власти, и политические силы государств, но пока не находят. Поэтому главный рецепт, это еще раз повторяю, надежные меры профилактического характера, это оснащение, финансирование своих спецслужб и взаимодействие со своими партнерами по обмену информацией. Я думаю, вот эти три вещи, которые позволят нам избежать очень многих неприятных минут.
Хорошо, тогда по-другому. Вот Виталий пытается понять, он пишет, это его мнение, он да, пишет, конечно. Рамки безопасности в метро в большинстве своем все равно не работают. И получается, что безопасности от этого не добавляется, потому что на местах разгильдяйство.
Рамки работают, стоят конкретно люди из security метро, которые с металлоискателями, такими переносными металлоискателями останавливают каких-то конкретных людей с торбами, с сумками, с рюкзаками, проверяют выборочно, делают проверку, но это тоже меры. Пока, наверное, нет необходимости эти меры ужесточать. Но я могу сказать еще больше. Мы же говорим о превентивных оперативных мерах. Если вдруг появляется информация, что такого закрытого характера у спецслужб, что готовится теракт, например, в Москве, тогда включается по полной схеме весь набор тех мер, которые сегодня уже подготовлены к реализации. И рамки, вот, и проверки, вот, и ограничения доступа, и многие-многие другие. Все, что сегодня уже, по большому счету, в рамках того же метро, например, реализовано и подготовлено к использованию.
Но если реализовать это в рамках, к примеру, метро или отдельно взятой железнодорожной линии, все равно ведь нельзя защитить таким образом каждое средство передвижения пассажиров. Не поставишь такие рамки на трамвай, не поставишь на автобус, но мы говорим, что в метро это нормально, а в автобусе, ну, это уже перебор.
К сожалению, да. Но мы говорим прежде всего о местах массового скопления людей, там, где действительно сотни людей находятся вместе, там, где теракты будут самыми кровавыми, самыми тяжелыми. Все защитить невозможно.
Так складывается время, или это отдельная наша географическая проблема?
Почему?
То есть безопасности будет все больше и больше? Ограничений все больше и больше?
Вы знаете, я думаю, что мы в этой эпохе живем, живем все во всем мире. И вы посмотрите, я могу только обратить внимание на то, какие меры безопасности, например, предпринимаются американцами. Я бываю периодически в Нью-Йорке, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Ну, вы знаете, ну, то, что у нас сегодня здесь, да, ну, это цветочки по сравнению с теми мерами, которые предпринимают там они.
692-й спрашивает, возвращая нас к тому, как работает ОДКБ, а есть у ОДКБ пятый пункт, как в уставе НАТО? Ну, конечно, это нападение.
Конечно.
Нападение на одного, есть, нападение на всех.
У нас есть четвертая статья, которая именно это предполагает.
Тогда я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Прошу.
Да, у меня вопрос к Николаю Бардюсу. Во-первых, скажите, не кажется ли вам странной легенда учений «Запад-2017», меня Ростислав зовут, потому что, ну, против бандформирований армии не применяют в таких количествах. И еще, нет ли у вас сведений, что в свое время Лукашенко, Москва помогла прийти к власти? Не было ли у вас каких-то разговоров с Ельциным там или другими людьми соответствующего уровня? Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, вы знаете, я хорошо знаю президента Республики Беларусь, и не надо было ему помогать приходить к власти. Он такая достаточно харизматичная личность, которая очень легко победила в тот период времени на выборах. Причем с огромным количеством своих сторонников. Я причем вот подтверждаю это, потому что я свидетель тех процессов, которые тогда проходили. То, что касается замысла учений. Армия применяется против крупных бандформирований, и я могу вам привести в пример 90-е годы, Центральноазиатский регион, где армия в полный рост использовалась для борьбы с исламистами, которые пытались навести свои порядки в Таджикистане. Замысел учений, он может быть любым. Главное, чтобы те учебно-боевые задачи, которые ставятся на эти учения, они обеспечили самое главное, для чего, собственно, учение проводит. Совместную деятельность, отработку совместных действий, направленных на решение тех или иных боевых задач, которые стоят в командовании. А что это будет? Ну, давайте назовем не бандформирование, давайте что-нибудь еще назовем. Ну, сами понимаете, что те сценарии, которые вырабатываются при подготовке к учению, они должны быть политически выверены и политически нейтральны, с тем, чтобы потом та же Польша или Прибалтика не обвинялась в нас в отработке задач, связанных там с нападением на их территорию.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас в Сирии потрачено большое количество боеприпасов. Вот во время Сердюкова, так сказать, было, ну, взорвано большое количество складов с боеприпасами, так сказать. Вот чем вот вы объясните, допустим, то, что у нас сильно банкротит, допустим, вот, ну, НИТИ, вот, где производят снарядные станки, так сказать, оборудование для производства снарядных станков.
Ведь вот импортные станки... Вопрос вас в чем? Сформулируйте, пожалуйста.
Вопрос в том, что свое вот танкостроение нужно, чтобы себя обезопасить, то есть не только, так сказать, вот с терроризмом нужно бороться, ну и поднимать свое танкостроение.
Есть у нас проблемы с тем, чтобы собственными силами обеспечить себя оружием?
Ну, вообще-то, насколько я понимаю, наш военно-промышленный комплекс российский сегодня один из самых сильных. И, по большому счету, Россия не только обеспечивает достаточно успешно и ускоренными темпами свои вооруженные силы своих партнеров, я уже говорил, по каким принципам, но и достаточно много оружия продает на сторону для того, чтобы зарабатывать деньги для поддержки военно-промышленного комплекса. Поэтому я тут вижу только очень серьезные усилия со стороны и президента, и министра обороны, и других руководителей с тем, чтобы все-таки у нас военно-промышленный комплекс и производственная база, она была, во-первых, оснащена современными станками, современными технологическими линиями, а во-вторых, чтобы она давала действительно или давала возможность производить самое современное вооружение, которое необходимо для нашей армии.
Теперь про напряженность с нашими, как это Путин говорит, с партнерами, да? Виталий пишет, обязательно проводить учения у границ НАТО. У нас и так не очень хорошие отношения сейчас. Получается, мы подливаем масло в огонь. Ну, провели бы учения где-нибудь в Удмуртии. НАТО далеко, напряженности хотя бы не вызовет.
Мы проводим учения в разных регионах территории договора коллективной безопасности. Мы проводим поочередное учение на территории Казахстана. В Таджикистане мы проводили учения, в том числе с выброской туда коллективной силы оперативного реагирования 2 года назад на границе с Афганистаном. Сейчас, да, в Армении очень много учений. Сейчас пришла очередь проведения учений на территории Беларуси и России. Для чего это делается? Для того, чтобы театр военных действий, вот именно восточноевропейский, чтобы мы здесь могли также отрабатывать и учить наши армии действовать совместно в случае угрозы суверенитета и территориальной целостности.
Спрашивают по поводу того, что происходит сейчас во взаимоотношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки. Итак, наши дипломаты съезжают, вы знаете, из нескольких зданий. Больше того, туда приходят люди из Соединенных Штатов, из специальных служб Соединенных Штатов для того, чтобы осмотреть те здания, которые, из которых выезжают наши дипломаты. Это наши здания, на это обращают внимание наши дипломаты. Что это такое? Это война. Дипломатическая, война.
В общем, дипломатическая война, это рейдерский захват зданий, это абсолютно беспардонные, наглые и безответственные действия американской стороны. Больше я по-другому никак не могу это назвать.
Ну как, они ведь говорят о том, что они всего лишь отвечают на действия со стороны Российской Федерации. Российская Федерация впервые ответила, как это принято у дипломатов. 30 человек выслали, значит, в ответ 30 человек надо выслать. А здесь вроде как на высылку 30 человек Российская Федерация ответила то ли увольнением, то ли высылкой 700.
Знаете, я могу вам сказать другое. Я бы мог привести еще много таких же фактов. Речь о том, что, на мой взгляд, последние несколько лет фактически сломана вся система международной безопасности. Сломана система в том числе в сфере международных отношений. Теперь никто не ориентируется на те конвенции, которые раньше были подписаны. Действует так, как хотят, так, как считают нужным, не ориентируясь ни на здравый смысл, ни на те нормативные документы, ни на те соглашения, которые были подписаны. И это ведь происходит не только сейчас в Соединенных Штатах Америки, это везде. Но когда у нас просто в открытую организуют в соседнем государстве, на Украине государственный переворот, платят за это, поддерживают, обманывают предыдущего президента, подписывают какие-то бумаги, а это как понять? А как понять то, что сегодня ни с того ни с сего вдруг на территории Прибалтики размещаются силы Соединенных Штатов Америки, бронетехника? И вот это все еще раз подтверждает, что система международной безопасности сегодня дает еще серьезные сбои. И если мы не восстановим взаимодействие, если мы не восстановим, вот так сказать, этот международный порядок, я думаю, что нас ждет еще большее потрясение. Кстати, прошу прощения, да. Вот предыдущий вопрос относительно того, стоит ли нам проводить у границ НАТО учения. НАТО последние несколько лет, кроме того, что подтянули сюда конкретную военную технику к границам России, они кратно увеличили количество учений, которые проводятся на территории государств, непосредственно граничащих с нами. И, кстати, никто ничего не спрашивает. Зачем? Зачем раздражать Россию? Зачем демонстрировать эту силу? Как только мы проводим один раз там в 4 года эти учения, Запад, сразу поднимается вой о том, что якобы мы готовим чуть ли не захват Прибалтики.
Вы заговорили о том, что надо бы как-то, ну, что-то делать с тем, чтобы то ли новый порядок установить, то ли вернуться к старому порядку. 19 числа, как мы знаем, Дональд Трамп собирается как раз об этом говорить, он собирается устраивать какую-то реформу Организации Объединенных Наций. Вы видите перспективы?
Ну, во-первых, Трамп не может организовывать реформу Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций, потому что это коллегиальный орган, и эта реформа может быть принята только в случае согласия всех государств, входящих в Организацию Объединенных Наций. Но то, что... Я бы даже не говорил про Организацию Объединенных Наций. Я говорил о том, что вот те сдержки и противовес, которые до сегодняшнего дня существовали в международных отношениях, которые не позволяли, например, захватывать диппредставительства, которые все-таки ориентировались на те документы, которые ранее были подписаны и по которым мы взаимодействовали с теми иными странами, нужно вернуться к этому, пока не поздно вернуться. Потому что как снежный ком накручиваются вот эти проблемы отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, между Российской Федерацией и Европейским Союзом. В противном случае, я думаю, что мы можем разбалансировать полностью эту всю систему международных отношений, уйти от всех договоренностей, которые были, и потом будем начинать все заново.
692-й, возможно, в этой связи, возможно, в принципе, спрашивает, а есть просчеты, военный конфликт какого масштаба и интенсивности может выдержать та же ОДКБ?
Ну, конкретно в ОДКБ такие просчеты не делались, я не буду врать. Но просчеты такие делались во всех генеральных штабах наших государственных ОДКБ, для чего, собственно, генеральные штабы, собственно, и работают. Поэтому в целом оценки эти есть.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло,
да,
вы добрый день. Алло.
Да, вы в эфире.
Алло. Да-да-да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, не так давно, дня три назад, Игорь Морозов, сенатор по безопасности, да, комитет, сказал в открытую, что мы перевозим с 2006 года военную базу в Ульяновске, американское вооружение в Афганистан. Как это можно вот соотносить это? Это что, это... унижение, позор или как-то? Мы помогаем против афганцев воевать, против талибов, хотя это наши друзья, помощники. Понимаете, в чем дело? А
талибы наши помощники?
Алло.
Талибы наши помощники?
А как же? Вы помните, когда...
Хорошо, они... спасибо.
Знаете, прошу. Но я вам могу сказать одно, что вы, видимо, очень серьезно ошибаетесь. У нас не действует...
уже несколько лет.
В Ульяновске, да, там был аэродром подскока. Мы оказывали содействие в активной фазе НАТО и Соединенных Штатов Америки в переброске туда какого-то имущества, но не вооружения, какого-то имущества на территории Афганистана, когда они активно боролись с талибами. Но это было короткое время, и была попытка, помните, там как-то расширить это взаимодействие. Тем не менее, оно так сказать, так и осталось только на словах, и, конечно, сегодня там в Ульяновске ничего нет.
А по поводу того, что наши друзья талибы, вот кто там у нас друзья сейчас в Афганистане?
Там есть законно избранная власть во главе с президентом, и прежде всего Российская Федерация и другие государства, члены Организации договора коллективной безопасности, взаимодействуют с официально признанными властями.
141-й спрашивает, а НАТО к нам относится, с вашей точки зрения, как? Все-таки это такая Африка с ядерной бомбой?
Это мы.
Африка, ну, с точки зрения бомбы. НАТО. Вот как натовцы относятся к Российской Федерации или, к примеру, ко всей организации ОДКБ?
Ну, я могу сказать одно, что мы много раз предлагали НАТО взаимодействовать, в том числе, кстати, с точки зрения оказания им помощи по Афганистану. Они не пошли на это взаимодействие. Если вы читали телеграммы WikiLeaks, которые были рассекречены и показаны вот так сказать, на этом сайте, то там говорится о том, что американцы категорически были против взаимодействия ОДКБ, так как они хотят поддерживать интеграционные процессы на постсоветском пространстве. И в этой связи они запретили Расмуссену, генеральному секретарю, предпринимать какие-либо шаги по установлению контакта с ОДКБ. Но а то, что касается отношения НАТО к Российской Федерации, к вооруженным силам Российской Федерации, вы, наверное, читали последние два дня информацию о том, что российские вооруженные силы признаны вторыми после Соединенных Штатов Америки по мощи, по оснащенности и по своей подготовке.
Николай Бордюжа, бывший генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности и генерал-полковник запаса. Это была программа «Умные парни». Николай Николаевич, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам. Всего доброго.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
В движении.
Я даже попробую перезагрузить Яндекс. Такого не бывало давно. 2 балла в Москве, такие пробки. То ли все забыли, что уже пора начинать работать, то ли я не знаю, как это понимать. 7373948, телефон прямого эфира. Есть, впрочем, одна проблема, серьезнейшая проблема на внешнем третьем кольце перед поворотом на Кутузовский проспект. Вот там что-то такое произошло в районе Сити. То ли авария, то ли еще что-то. Там бордовая пробка, которая, по сути, начинается сразу от пересечения со Звенигородкой. Где едете вы? 7373948. Телефон прямого эфира. Напомню, в целом Москва едет совершенно спокойно, так, если бы сегодня было воскресенье. Но сегодня вроде бы понедельник. 2 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Предполагает, что в 6 часов вечера будут 5-бальные пробки, а в 7 часов вечера, и это максимум для сегодняшнего дня, пробки достигнут 6 баллов. Казалось бы, 4 сентября все должны вернуться. То ли не вернулись, то ли еще как-то это надо объяснять. Будем следить прямо сейчас. Радио Академия.